Говорит Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Письма из Дарфура. Правительство Судана заявляет, что в конфликте погибли только 10 тысяч человек. Министерство женского равноправия в Испании. Результаты проверки хода олимпийского строительства в Сочи специалистами ЮНЕСКО. Будет ли включен заповедник в список «Всемирное наследие в опасности»? И наука. Почему ученые пока не могут отказаться от опытов над животными? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцать девять правозащитных организаций, включая такие крупные, как Human Rights Watch и Международную амнистию, обратились в пятницу к ООН и Европейскому Союзу с призывом оказать давление на Судан, с тем, чтобы двое подозреваемых в совершении преступлений против человечности в суданской провинции Дарфур были выданы международному правосудию. Международный уголовный суд в Гааге ровно год назад выписал ордер на арест бывшего министра внутренних дел, а ныне министра по гуманитарным делам Ахмеда Харуна и полковника полковников, как его называют в Судане, одного из руководителей проправительственной вооруженной группировки Джанджавид Али Кушаиба. В общей сложности этим двоим предъявлен 51 пункт обвинения, включая массовые убийства, изнасилования и выселение людей в 2003-2004 годах. В письме правозащитников, обращенном к Совету Безопасности ООН, говорится:
«Три года назад Совет Безопасности принял историческое решение и передал рассмотрение ситуации в Дарфуре в Международный уголовный суд, решение, которое показало, что Совет решительно настроен принести мир в регион и справедливость для жертв, чинимых там зверств. Совет Безопасности должен подтвердить это и положить конец тому, что Хартум открыто не замечает Международный уголовный суд, Совет Безопасности ООН и самих жертв».
Во вторник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джон Холмс заявил Совету Безопасности ООН, что его ведомство вынуждено было пересмотреть статистику жертв этого конфликта и повысить данные на 50%.
Согласно исследованию, проведенному в 2006 году, предполагаемое количество жертв этого конфликта составляло 200 тысяч человек. Эта цифра должна быть сейчас значительно выше. Может быть, к ней стоит добавить еще половину от прежней статистики. И тем не менее мы видим, что поставленные нами цели отодвигаются все дальше и дальше. Настолько, что мир в Дарфуре кажется сегодня более недостижимым, чем когда бы то ни было.
Цифра в 300 тысяч погибших должна была повлиять на позицию Совета Безопасности ООН. Но вот ответ посла Судана в Объединенных Нациях Абдулла Махмуда Абдель-Халима.
По нашим подсчетам, общее число не превышает 10 тысяч.
Сказал посол и тут же обвинил сотрудников ООН в некомпетентности.
Ничего нового в этих докладах нет, может быть, за исключением доклада Холмса, откровенно необъективного и непрофессионального. Это повторение того, о чем говорил его предшественник Эгеланд этому совету, заявления, которые не заставят людей что-то предпринимать, которые не помогут ни мирному процессу, ни миротворческим целям.
Глава гуманитарной миссии ООН привел общее количество жертв. Это не только погибшие в ходе вооруженных столкновений, но и умершие от голода, болезней и невыносимых условий существования в лагерях, куда людей сгоняли последние 5 лет с начала этого конфликта. Он начался с того, что местное африканское население выступило против центральной власти, которая, по их мнению, ущемляла их права. Ответом было вторжение в провинцию так называемой арабской милиции Джанджавида. О том, что последовало, сотрудница организации Human Rights Watch Джемера Роун.
Фермерские районы, в которых жили эти люди, довольно плодородны. Так что крестьяне Дарфура не только себя снабжали продуктами, но и продавали их. Санкции бы на них не сильно повлияли, ведь им нужна только возможность торговать. А в остальном они самодостаточны. Почему власти решили использовать этот метод военного воздействия на местное население с помощью вооруженной народной милиции, которая состоит из представителей другой этнической группы, враждебной трем главным племенам? Потому что правительство Аль-Башира не может полагаться на армию. В армии слишком много выходцев из провинции Дарфур. Ходят слухи, что в армии уже были небольшие восстания. Власти даже говорили о попытках военного переворота. Выходцы из Дарфура, как вы понимаете, не хотят бомбить собственные деревни. Более того, похоже, что правительство действительно хочет именно военного решения. Они изгоняют население и таким образом лишают потенциальной поддержки повстанческие отряды. Власти в Хартуме были потрясены, когда в апреле 2003 года местные оппозиционные группировки напали на военный гарнизон в самом крупном городе провинции и уничтожили 7 самолетов, взяли нескольких солдат в заложники, кого-то убили. Это застало правительство врасплох. Были заявления, что без зарубежной помощи повстанцы не смогли бы это сделать. Но вооруженное изгнание мирного населения берет временной отсчет именно с апреля 2003 года. Тогда началась и подготовка операции, первая ее стадия.
Сейчас в Дарфуре 2 миллиона 200 тысяч человек были вынуждены покинуть места проживания и перебраться в лагеря для беженцев или скитаться по провинции, избегая преследования Джанджавида. Джон Холмс описывает их положение так.
В Дарфуре сегодня царствует беззаконие и безнаказанность. Обстановка очень опасная. Из многих районов поступают сообщения о повальном нарушении прав человека. Особенное беспокойство вызывает высокий уровень сексуального насилия и эксплуатации, которые происходят на западе провинции в последние два месяца.
Одна из 29 правозащитных организаций, кстати, все они объединились в движение правосудия для Дарфура, называется «Развязать мир» в противовес развязыванию войны. В пятницу, в пятую годовщину начала конфликта, сотрудники этой организации отнесли премьер-министру Великобритании Гордону Брауну несколько тысяч петиций из лагерей беженцев в Дарфуре и Чаде. Организация собрала в общей сложности около 60 тысяч писем. Вручала петиции Энн Шмидт.
Это петиции длиной в параграф. Они написаны самими дарфурцами, а те, кто не умеет писать, просто диктовали свои пожелания западным правительствам, а потом их отпечатали. Очень много петиций от женщин, что очень нехарактерно для культуры этого народа, как, впрочем, и сама форма писать петиции. В основном они просят о мире и о создании безопасной обстановки, чтобы они могли вернуться домой. Они хотят прекращения насилия, убийств, изнасилований. Они хотят, чтобы виновные предстали перед судом, чтобы Джанджавид сложил оружие. Многие говорят о том, что хотели бы, чтобы над Дарфуром была установлена бесполетная зона. И еще многие написали о том, что хотят для своей страны демократический режим.
То есть, несмотря на то, что одна из резолюций ООН устанавливала там бесполетную зону, условия резолюции не выполняются.
Да, я во время последней поездки привезла письмо от группы молодых людей, которые только что перебрались в Чад из Дарфура. Они были в составе группы в 10 тысяч человек. Они убежали в Чад как раз из-за того, что в феврале на них напали, то есть правительственные части напали как на их деревню, так и на лагерь для перемещенных лиц, причем весьма жестоко и весьма агрессивно.
Эти петиции увидят только люди в канцелярии премьер-министра Великобритании или в других западных правительствах, потому что акция рассчитана на много стран. Как объяснила Энн Шмидт, они не будут опубликованы, потому что в них слишком детальная информация, имена людей, даты, местонахождения. Если информация будет общедоступной, суданские власти могут использовать эти данные против писавших послания. Зато на сайте организации «Развязать мир» есть галерея детских рисунков из Дарфура. Реальные рисунки сейчас кочуют по миру. Выставки проходят в правительственных учреждениях, в университетах, в штаб-квартирах правозащитных организаций. Рисунки потрясают. Вот один, фактически, рассказ о том, что произошло в Дарфуре. Этому мальчику было 9 лет, когда на деревню напали правительственные войска в сопровождении Джанджавида. Различия в форме войска милиции нет. Ясно только, что Джанджавид приехал на лошадях или пришел пешком, а армия на танках, БТРах и самолетах. С самолетов летят бомбы. Горят 3 хижины. Вверху рисунка военные бросают ребенка в огонь. В центре мужчина с мешком на голове. В него целится военный на пикапе. В самом низу военный отрезает мужчине голову. Рядом с ними 3 женщины со связанными за спиной руками. Их под конвоем куда-то уводят. Еще одна женщина с 2 детьми несет все свои пожитки на голове. Ее сопровождают 2 военных. ООН совместно с Африканским Союзом пытаются направить в регион миротворческую миссию. Однако она будет укомплектована еще только через год. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. В Испании разгорелась полемика в связи с недавним назначением женщин на большинство министерских постов в новом левом правительстве страны, которое сформировала Испанская социалистическая рабочая партия. Кому-то эти назначения представляются мерой популистской, принятой лишь для того, чтобы угодить феминисткам и удивить мировую общественность испанской неординарностью. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В нынешнем испанском кабинете 9 женщин и 8 мужчин. Причем традиционно женские для многих стран министерства, такие как культуры и здравоохранение, возглавили в Испании мужчины, а Министерство обороны и развития государственной инфраструктуры, транспорта, энергоснабжения и так далее – женщины. Инициатива этих назначений принадлежит премьеру Хосе Луису Родригесу Сапатеру. Вот что он говорит о своем решении.
В ходе предвыборных дебатов я заявил о нашем стремлении добиться полного равенства в Испании мужчин и женщин. Мы этим и займемся в ближайшие 4 года до следующих выборов. Мы будем решать весь комплекс проблем. Бороться с избиением женщин мужьями на бытовой почве, добиваться равных условий для женщин на производстве и так далее. Я всегда считал, что правительство должно показывать пример обществу в решении важных проблем. Поэтому в нашем кабинете впервые в истории Испании пост министра обороны заняла женщина. Впервые в истории страны у нас министров женщин больше, чем министров мужчин.
Разумеется, критиков нового, так называемого «розового кабинета» возмущает не сам факт засилья женщин в правительстве. В Испании современная развитая демократия. Они полагают, что при выдвижении на должности руководителей высокого уровня нельзя руководствоваться исключительно гендерными соображениями. Министрами должны назначаться люди компетентные, опытные, ответственные, вне зависимости от их пола. Особую полемику в этой связи вызывает фигура министра обороны Кармы Чакон. Эта 37-летняя дама ни в политике, ни в военных делах пока себя никак не зарекомендовала. Она проработала менее 1/2 года в предыдущем правительстве в качестве министра жилья. Обрушившийся на страну невиданный по масштабу жилищный кризис Чакон не остановила. Зато в эти же 1/2 года нашла жениха, оказалась в интересном положении и вышла замуж. Так что 12 апреля на пост министра обороны Донья Кармы вступила с 7-месячной беременностью. Недоумение многих испанцев по поводу такого назначения на ключевой пост в государстве выразил главный редактор популярной в стране газеты «Мундо» Педро Хота Рамирес.
Конечно, я не имею ничего против, чтобы во главе Министерства обороны стояла женщина, но проблема в том, что должность министра предусматривает полную отдачу. Как столь сложной работой может заниматься беременная женщина? Сможет ли она в таком состоянии, к примеру, совершать длительные и утомительные поездки в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут сложиться в Афганистане или Ливане, где служат испанские военные?
Что касается военных, то они, в отличие от интеллигента Рамиреса, в выражениях не стеснялись. Генералы, правда отставные, действующие не осмелились, назвали подобное назначение издевательством над страной и армией. Определенная логика в их высказываниях, по мнению независимых наблюдателей, есть. Ведь речь идет не только и не столько о беременности. Кармы Чакон объявляет себя радикальной пацифисткой, то есть заклятым врагом всего военного. Она же каталонская националистка, то есть не приемлет Испанию в качестве единого государства. Ну а в соответствии с испанской конституцией, армия является гарантом этого единства. Впрочем, против Чакон категорически выступают даже некоторые видные представители движения за женское равенство. Писательница Исабель Дуран.
Это очень хорошо, что в правительстве много женщин. Это современно и прогрессивно. Но раз у нас такое равноправие, то работу женщин надо судить без всякого снисхождения, как мы судим работу мужчин. Женщин-министров следует оценивать лишь по их деловым качествам. Хотя у нас некоторые феминистки говорят, что всякий, кто критикует женщин, противник равноправия. Но раз женщины идут в министры, они должны уметь выслушивать критику. Думается, что Чекун ни в коем случае нельзя критиковать за то, что она беременная. Это, в конце концов, быстро проходящий этап. Тем не менее, я полагаю, что она не лучшая кандидатура на пост министра обороны. И вовсе не потому, что ждет ребенка, а потому, что она защитница концепции каталонской обособленности и воинствующая пацифистка. Как человек с такой идеологией может руководить силовой структурой? Мне ее назначение представляется вызовом здравому смыслу, подлинной провокацией.
А некоторые наблюдатели усматривают в назначении женщин-министров определенный расчет на традиционные снисхождение галантного испанского общества к слабому полу. Мол, большинство испанцев стесняется нападать на женщин, и правительству таким образом спишутся многие грехи. Так, к примеру, и произошло в предыдущем правительстве социалистов с министром развития инфраструктуры Магдаленой Альварес. По ее недосмотру был сорван график строительства скоростной железнодорожной магистрали. Барселона в течение года переживала острую транспортную проблему. Кроме того, второй по значению город Испании неделями сидел без света, а даму-министра не только своевременно не уволили, но даже оставили на прежнем посту в новом правительстве. Для полного внедрения в жизнь своих идей о равноправии испанский премьер решил создать отдельное ведомство под названием «Министерство женского равенства». Родригес Сапатеро.
Нашей целью на ближайшие 4 года, как я уже сказал, является достижение полного равенства между женщинами и мужчинами. Этим вопросом займется специальное министерство. Оно создается впервые в нашей стране. Возглавит министерство тоже женщина, самый молодой министр в истории Испании.
Создание Министерства равенства как меру, характерную в основном для слаборазвитых стран третьего мира, испанская общественность тоже встретила в штыки. Во-первых, мало кому понравилась личность 30-летней главы новоиспеченного министерства Бибианы Аидо, о которой ранее вообще никто ничего не слышал, поскольку политикой она не занималась. Лишь известно, что она любит танцевать фламенко и является протеже почетного председателя соцпартии Мануэля Чавеса. Во-вторых, наблюдатели считают, что для борьбы с отдельными случаями семейного насилия вовсе не надо создавать новую бюрократическую структуру. С этим явлением, как с любым другим хулиганством, следует бороться усилиями Министерства внутренних дел, а главное, путем воспитания молодежи в духе уважения женщин, чем могло бы заняться Министерство образования, говорит профессор Сарагосского университета Пилар Висенте.
Многие считают, что бороться с семейным насилием следует, ужесточая наказание для мужчин-драчунов. Но мне кажется, что важнее воспитание с детства в духе уважения к женщинам. Это, конечно, долгосрочная задача, поскольку результаты этого воспитания появятся лишь тогда, когда вырастет новое поколение испанцев.
Добавим, что многие наблюдатели считают проблему семейного насилия не особо острой для Испании. Женская проблема действительно когда-то существовала в Испании, а именно во времена исчезнувшей более 30 лет назад франкистской диктатуры. Генералиссимус Франко делал ставку на сохранение в стране средневековой морали. А посему женщинам предписывалось сидеть дома, готовить обед, воспитывать детей и посещать церковь. Работать по найму замужним дамам запрещалось. Многие сферы общественной деятельности для них были полностью закрыты. Высшее образование получали единицы, рассказывает ветеран женского движения Аделина Роспиде.
Замужняя женщина не имела никаких прав. Она не могла даже распоряжаться имуществом, которое получала от родителей. Ее полным господином был муж. Женщина не имела права получить заграничный паспорт без согласия мужа, работать по найму и даже иметь свой собственный счет в банке. Женщина, работающая в торговле, не могла подписывать финансовые документы, даже если магазин перешел ей по наследству. Уделом женщины был дом и церковь.
Юридическое неравенство было уничтожено сразу же после смерти диктатора и краха его режима. С годами женщины обрели все реальные права и в области образования, и работы, и в сфере политики. Зачем тогда потребовалось новое министерство? Испанский писатель и политолог Сесар Видаль считает, что нынешний испанский премьер страдает синдромом Дон Кихота. Он весь в прошлом, ему обязательно надо кого-то спасать, бороться с несправедливостью, сражаться с ветряными мельницами, а заодно красоваться перед дульсинеями. И при этом, разумеется, нынешнее испанское руководство уходит от решения многих реальных социально-экономических проблем общества. Тем временем первый заместитель председателя правительства и правая рука Родригеса Сапатеро Мария Тереса Фернандес де ла Вега настаивает на том, что равенство мужчин и женщин должно быть полным.
Полное равенство женщин должно быть установлено на работе, дома, в общественной и личной жизни. С этой целью будут приняты конкретные и самые решительные меры.
Ну а Сесар Видаль полагает, что в сегодняшней Испании идея женского равенства доведена до абсурда, и что у этого равенства есть определенные природные границы, которые нынешние власти явно не желают замечать. К примеру, является ли оправданным использование женщин на службе в армии, скажем, в танковых частях в качестве башенного стрелка? Сегодня в испанской армии уже более 20% женщин, причем их берут во все рода войск, на все должности. Задача добиться 50% паритета. Вот что говорит по этому поводу Сесар Видаль.
Что это за навязчивая идея у наших властей интегрировать женщин в вооруженные силы? Интересно, можно ли рассчитывать экипажу танка, что их товарищ, девица ростом 160 сантиметров и весом 40 килограмм, вытащит их в случае ранения из горящей машины, в которую, скажем, попал снаряд афганских маджахедов?
Отметим, что пример этот чисто виртуальный. Ведь испанский контингент в Афганистане, как свидетельствует пресса, не покидает своей укрепленной военной базы на западе страны.
О Министерстве женского равноправия в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В аппарате президента и правительства России проведены кадровые перестановки. Дмитрий Песков, первый заместитель пресс-секретаря Владимира Путина, назначен пресс-секретарем главы правительства. Из Кремля в Белый дом переходит также Дмитрий Калиулин. Он возглавит департамент по подготовке текстов публичных выступлений премьера. Представитель МИД России заявил, что Россия будет защищать своих граждан в Абхазии и Южной Осетии всеми имеющимися возможностями и предостерег Грузию против начала военной операции в Абхазии. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки к закону о средствах массовой информации, ужесточающей ответственность СМИ за клевету. Москва стремится учитывать замечания Совета Европы о соблюдении прав человека в стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Томасом Хаммербергом, возглавляющим ведомство Совета Европы по правам человека. Парламент Чечни принял обращение в адрес Владимира Путина с просьбой наградить президента Республики Рамзана Кадырова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, высшей наградой России. Процесс по делу о контрабанде мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита» начнется в подмосковном Наро-Фоминске 29 апреля. Организаторам московского гей-парада отказано в проведении шествий 1 и 2 мая. В письме городских властей говорится, что цель мероприятия вызывает негативную реакцию общества, поэтому оно может спровоцировать беспорядки. В Москве прошел съезд партии «Справедливая Россия». Председателем партии переизбран глава Совета Федерации Сергей Миронов. Лидер тибетских буддистов Далай-лама, живущий в изгнании, приветствовал предложение китайских властей встретиться с его представителями. В пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо взорван пассажирский автобус. Погибли не менее 24 человек.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Результаты проверки хода олимпийского строительства в Сочи специалистами ЮНЕСКО. Будет ли включен заповедник в список «Всемирное наследие в опасности»? И наука. Почему ученые пока не могут отказаться от опытов над животными? В Сочи, где в 2014 году пройдет Олимпиада, побывали представители сразу двух международных организаций – Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Члены МОК приехали оценить степень готовности олимпийских объектов, а эксперты ЮНЕСКО проверяли, не затрагивает ли строительство спортивных сооружений целостности заповедника «Западный Кавказ», который внесен в список ЮНЕСКО «Всемирное наследие». Рассказывает Любовь Чижова.
Члены Координационной комиссии Международного олимпийского комитета, похоже, остались довольны тем, как продвигается строительство олимпийских объектов в Сочи. Глава комиссии Жан-Клод Кели заявил, что скорость, с которой приступила к делу российская сторона – и работа оргкомитета произвели на него большое впечатление. Сами российские чиновники оценили свои заслуги на 4+. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. И хотя членам МОК опять показали только макеты будущих спортивных объектов, а смета Олимпиады недавно выросла вдвое, у них нет никаких сомнений, что к 2014 году Сочи будет готов к принятию спортсменов и зрителей. Не сомневаются в этом и российские эксперты. Правда, они считают, что если до 2014 года не будут решены социальные и экологические проблемы, связанные с олимпийским строительством, волна протестов жителей Сочи и экологов будет только нарастать. Социальные вопросы связаны в основном с компенсациями за дома в Америтинской бухте, которые вскоре собираются сносить. В этом месте будет построена главная олимпийская деревня и ледовые дворцы спорта. А людям до сих пор не дали внятного ответа, будут ли им выплачены адекватные деньги за их землю и дома. Экологические проблемы Олимпиады связаны с тем, что ряд спортивных объектов собираются строить в буферной зоне заповедника «Западный Кавказ», который входит в список объектов ЮНЕСКО «Всемирное наследие». Именно поэтому на этой неделе в Сочи работала миссия ЮНЕСКО. Эксперты пытались понять, действительно ли строительство угрожает заповеднику. Своими ощущениями от общения с зарубежными специалистами поделился руководитель проекта «Всемирное наследие» Greenpeace в России Андрей Петров.
У нас была встреча с Международным олимпийским комитетом, координационной комиссии, которая сюда в Сочи приехала на проверку. Там присутствовал министр природных ресурсов господин Трутнев, присутствовал руководитель оргкомитета Сочи 2014 господин Чернышенко. В общем, они высказывали свою позицию, они почему-то абсолютно уверены, что миссия занимает их позицию. Наши ощущения несколько противоположные, потому что у нас была возможность общаться с членами миссии, и те мысли, которые они высказывали, они, мягко говоря, не совсем соответствуют тому, что говорит МПР и, соответственно, оргкомитет.
Есть ли у вас информация, где побывали эксперты, куда их возили, да, что им показывали, и есть ли у вас надежда на то, что они видели как раз то, что вам нужно?
Они посетили район Грушевого хребта, тот самый наиболее проблемный, как нам представляется, в связи с проведением Олимпиады, где планируется строительство целого ряда объектов на границе Кавказского заповедника. Они совершили облет на вертолете на территории Кавказского заповедника. У них в плане стояло посещение проблемного района на Лунной Поляне, это со стороны Республики Адыгея, где сейчас ведется активное строительство дорог прямо на территории объекта Всемирного наследия, что совершенно недопустимо. Надеюсь, что они все это видели. В любом случае, мы им материалы предоставили, которые у нас были в распоряжении, фотографии, карты и так далее. То есть они обладают сейчас, как мне кажется, наиболее полной информацией. То есть они могут уже сейчас делать совершенно объективные выводы.
Когда, предположительно, опять же, будет готов доклад и Какую юридическую силу он будет иметь?
Этот доклад, он не публичный, он совершенно рабочий, значит, для служебного пользования. Он выносится на рассмотрение Комитета Всемирного наследия, сессии. Сессия состоится со 2 по 10 июля в Канаде, в городе Квебек. То есть члены комитета рассмотрят все рекомендации, которые сделает миссия к этому моменту, и примут какое-то решение по этим результатам. До начала июля о каких-то реальных результатах говорить не приходится, потому что это коллективное решение членов Комитета Всемирного наследия. Это 21 страна мира, которая периодически, там происходит у них ротация, разные страны постоянно меняются. Сейчас определенный набор стран, которые подписали конвенцию Всемирного наследия, 21 государство, вот они будут решать дальнейшую судьбу этого объекта.
Вы сказали, что эксперты принципиально не общаются с журналистами. Почему?
Да. Ну, потому что это не входит в формат их работы, они люди не публичные, это действительно эксперты, которые должны за время поездки, это, как правило, достаточно краткосрочные поездки, увидеть максимум своими глазами, пообщаться максимум с заинтересованными людьми, то есть собрать максимум материалов и, в конце концов, выработать какую-то действительно объективную точку зрения на то, что происходит вокруг.
Российские чиновники заверили членов Олимпийского комитета, что все объекты строятся с соблюдением природоохранного законодательства. Экологи донесли до МОК свою противоположную точку зрения. Комиссия МОК решила быть над схваткой. Ее представители заявили, что разрешение спорной экологической ситуации – это внутреннее дело России. Такая позиция наносит серьезный ущерб репутации МОК, считает Михаил Крендлин из российского отделения Greenpeace.
Мы все-таки надеемся, что МОК достаточно серьезно отнесется к этим вопросам, потому что для МОКа вопрос престижа, я думаю, гораздо более важен, чем для России. Они уже достаточно хлебнули проблем с Пекинской Олимпиадой. Если еще пойдут массовые протесты против Сочинской Олимпиады, я думаю, им это будет совсем не в кассу.
Почему эксперты ЮНЕСКО приехали в Сочи на территорию заповедника Западный Кавказ? Почему они переживают за его экосистему? Чем она ценна, чем она уникальна?
Кавказский государственный природный биосферный заповедник является частью объекта всемирного природного наследия Западный Кавказ. В соответствии с конвенцией, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО совместно с Международным союзом охраны природы и природных ресурсов должны вести мониторинг состояния объектов мирового наследия, всемирного наследия. А конкретно по Западному Кавказу они приехали потому, что в первую очередь, по информации неправительственных организаций, они получили информацию, что в результате подготовки к Олимпийским играм участку всемирного наследия Западный Кавказ может быть, есть угроза принесения ему значительного ущерба его природным комплексам. Этот вопрос поднимался на прошлой 31-й сессии Комитета всемирного наследия в июне прошлого года в Новой Зеландии. Точнее, там была несколько более сложная ситуация. Он стоял в плане рассмотрения, именно рассмотрения информации НПО о состоянии объекта Западный Кавказ. Но российская сторона добилась того, чтобы он был снят с повестки дня на том основании, что рассмотрение это может сильно повлиять на голосование Международного Олимпийского комитета в Гватемале, которое было сразу после этого. Тем не менее, по нашей инициативе вопрос все-таки был поднят на сессии. И хотя никаких решений на тот момент не было принято, кроме одного, направить проверочную миссию Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, чтобы они, эксперты, на месте убедились, какая есть реальная ситуация, есть ли реальная угроза объекта всемирного наследия Западный Кавказ, есть подготовка к Олимпиаде.
Насколько я понимаю, речь идет о Грушевой поляне.
Основная проблемная территория, за которой, по крайней мере, мы спорим, это действительно Грушевая поляна, точнее, Грушевый хребет. Эта территория, она не входит в заповедник, это мы ни в коем случае не отстаиваем, но она находится непосредственно на его границе. И раньше это была заповедная зона Сочинского национального парка, где был практически заповедный режим. Но именно в целях подготовки к Олимпиаде эта заповедная зона была переведена в рекреационную приказом Министерства природных ресурсов.
А что это означает?
Это означает, что там можно строить спортивный рекреационный объект. То есть Россия очень сильно модернизировала свое законодательство для того, чтобы разрешить строительство олимпийских объектов. Было изменено несколько законов, и конкретно изменен режим национального парка.
Что там собираются строить?
Там собираются строить санно-бобслейную трассу, горную олимпийскую деревню, соответствующую инфраструктуру. Также есть планы строительства каскада гидроэлектростанции на реке Мзымта в том же районе и конечной станции скоростной железной дороги Адлер-Грушевая поляна. А мы против, потому что мы считаем, что строительство этих объектов прямо на границе заповедника, во-первых, однозначно приведет к нарушениям непосредственно его территории, потому что невозможно такое масштабное строительство осуществить в 3 метрах от заповедника, не затронув его территорию. Граница проходит по маленькому ручейку. Прямо на границе все это планируется построить. Во-вторых, потому что сама по себе территория Грушевых хребет, она обладает значительной природоохранной ценностью. Это доказано большим количеством ученых, как местных, так и федеральных. В частности, в прошлом году была проведена по указанию правительства Министерства Федеральной службы по надзору в сфере природопользования государственная экологическая экспертиза федеральной целевой программы развития города Сочи как горно-климатического курорта. И хотя в целом эта экспертиза дала положительное заключение по ФЦП. Но конкретно по Грушевой поляне, по Грушевому хребту, все члены экспертной комиссии, это несколько академиков, членов Коррспондентской науки, то есть очень представительный состав, однозначно дали заключение, что эта территория очень ценная, и любое строительство на ней несет серьезную угрозу, в том числе и территории заповедника.
Что еще, кроме застройки Грушевого хребта, волнует российских экологов, продолжает Михаил Крендлин.
Когда мы вместе с экспертами ЮНЕСКО были тоже в районе Сочи, в районе строительства Олимпийских объектов, выяснилась еще одна интересная подробность. Там есть комплекс «Газпрома», который тоже относится к олимпийским объектам. Он находится в территории национального парка, но не в границе буферной зоны объекта «Северного наследия», как бы в менее ценной территории, хребет Психака. Но около самого этого комплекса, то есть около подъемника, который уже построен, мы обнаружили план развития этого комплекса. В этом плане нарисовано, что они планируют его достраивать прямо на территории заповедника, на территории ледника Псиашха. И эксперты ЮНЕСКО, и, ну, заседающий эксперт Международного союза охраны природы, который там был, его очень обеспокоил эта ситуация, и он, я думаю, что они обязательно это учтут в докладе. То есть это пока планы, формально они не имеют отношения к олимпийским планам, но тем не менее, как бы они есть. Еще один момент, это угроза строительства всяких там баз отдыха и гостиниц на Грушевом хребте. Помимо вот олимпийских объектов, в прошлом году, 27 января 2007 года, правительство России издало распоряжение номер 81-Р, согласно которому практически вся территория Грушевого хребта, ну, около 900 гектар, разрешается ее предоставлять для размещения, как там указано, объектов социальной инфраструктуры. Но мы совершенно точно знаем, что если сюда лесного выдела, то есть на несколько гектар, что под этой социальной инфраструктурой подобаются 9 элитных баз отдыха, в том числе гольф-клуб и спа, например. Очень социальные объекты. Мы не знаем даже, кто лоббирует эту идею. Мы очень опасаемся, что это структуры, близкие к администрации края и города Сочи, от которых зависят все решения, в том числе и, как глава, вы знаете, Олимпстроя, сейчас бывший мэр Сочи, Колодяжный. Но такая угроза точно есть, хотя там все олимпийцы, оргкомитет Сочи, МПР всячески отрицают, имеют распоряжение есть. Его никто не отменял. И я думаю, что если будет построена инфраструктура под видом олимпийского строительства, олимпийских объектов, то есть будет построена дорога, будут построены коммуникации, вот как раз к бобслейной трассе, то дальше там вот начнется неконтрольное, бесконтрольное развитие этой территории.
Еще одна новость, связанная с Олимпиадой, смена руководства вот этим всем олимпийским строительством. Что экологи про это думают?
У нас, конечно, нет подтверждения. Думаем мы следующее. Господин Иванович Ток, который был до этого руководителем Олимпстроя, как вы, наверное, хорошо помните, мы хорошо его знаем. Мы ни в коем случае не считаем, что он был сильно экологически ориентирован, особенно напоминая его работу в компании «Транснефть», когда он до конца стоял за прокладку нефтепровода «Восточный Сибирь-Тихий по берегу Байкала. И поэтому, когда его назначили руководителем Олимпстроя, мы, конечно, не были сильно рады. С другой стороны, он, видимо, очень высококвалифицированный менеджер, и он хорошо понимает, за что он взялся. И, насколько нам известно, ну, это, собственно, и в прессе проходила информация, что когда они стали разбираться с ситуацией, они поняли, что вот это вот развитие этого Грушевого хребта, который, кроме всего, своей ценности, он еще расположен в 20 километрах от Красной Поляны, от основных коммуникаций. Данную дорогу строить, ну, по оценкам самого того же Олимпстроя, порядка 5 лет. Ну, я говорю, я в этом не специалист, я слышу от их специалистов Олимпстроя. Не говоря уже о огромном количестве затрат на эту дорогу. Это очень сложные геологические, инженерно-геологические условия. Соответственно, они сами попросили нас, ну, Олимпстрой в смысле, дать им обоснование для переноса объекта с Грушевого хребта. И сами пригласили экспертов Международной федерации бобслейного спорта и санного спорта для того, чтобы они оценили их предложения. Кстати, они оценили именно их предложения, а не наши. И тогда эксперты их отвергли, но после этого мы совместно с ними подготовили еще 16 вариантов, которые уже, правда, до сих пор никто не рассмотрел. Поэтому до последнего момента господин Вайнштук, в общем, насколько мы понимаем, достаточно жестко стоял за достаточно серьезные изменения в программе строительства олимпийских объектов. Возможно, это и послужило причиной того, что он был замещен на господина Колодяжного, который, видимо, пообещал, что он может построить все как есть. Совершенно не исключая, что и в администрации Сочи, ну, людей, которые стоят за администрацией Сочи, есть совершенно конкретные коммерческие интересы в освоении этой территории.
В случае, если ЮНЕСКО внесет заповедник Западный Кавказ в список «Всемирное наследие в опасности», а возведение спортивных объектов на его территории продолжится, экологи не исключают судебного преследования МОК. Они считают, что, разрешая строительство, Олимпийский комитет нарушает экологические требования Олимпийской хартии.
О проблемах заповедника Западный Кавказ в связи со строительством олимпийских объектов в Сочи рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы уже не раз обращались к одной из проблем современной биоэтики – использованию животных в научных опытах. Сегодня о том, почему общество так болезненно реагирует на эксперименты ученых и почему ученые пока не могут отказаться от подопытных животных. Рассказывают доктор биологических наук, заведующий кафедрой высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Валерий Шульговский и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры биохимии биологического факультета МГУ Ольга Лопина. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Насколько актуальна сегодня проблема неприятия обществом экспериментов с животными, когда ученые проводят исследования, используя животных в том или ином виде? Вы, как люди с этим непосредственно связанные, ощущаете ли вы это на своей деятельности? Сказывается ли это на вас? Или иногда говорят, что эта проблема очень сильно утрирована и просто надумана? Валерий Викторович.
Ну, проблема действительно и утрирована, и надумана, но то, что я с ней сталкивался вот несколько лет назад впрямую, ну, было нападение на виварии, которые находятся на территории кафедры. Там находились животные, которые были постоянно в нашем эксперименте. Причем там не было никакой вивисекции, они не подвергались никаким, ну, таким вмешательствам хирургического характера.
Какие животные? Собаки?
Это крысы были у них. Ну, то, что мы называем инвазивными методами. Есть неинвазивные методы. Ну, скажем, накладывание электрод для снятия кардиограммы, снятие электроэнцефалограммы. Это неинвазивные методы. А есть инвазивные методы. Это хирургическое вмешательство. Погружение электродов в ткань мозга, например, и так далее. Такие эксперименты тоже есть на кафедре. Но в данном виварии были животные только неинвазивных методов исследования. Это поведенческие реакции, испытания некоторых веществ. Часть из этих веществ были психотропной природы, часть веществ – это были группы ноутропов. Это вещества, которые используются сейчас для улучшения памяти, настроения и так далее. Ноус по-гречески означает «знание». То есть это были вот такого сорта эксперименты. Нас разгромили, вытащили 200 крыс.
Виновных, конечно, не нашли.
Виновных не нашли, но потом в течение нескольких раз они нападали на мою кафедру, нападали на кафедру физиологии человека и животных, и все это выкладывалось в виде клипов на их сайте. Даже крыс я читал на сайте сам лично, они так написали, что мы их отвезли на опушку леса и выпустили, теперь они будут встречать восходы, закаты солнца, будут счастливы.
Недолго будут встречать.
Абсолютно недолго.
Могут ли лабораторные животные жить в естественной природе?
Это любимые животные, которые живут в такой среде, как, например, контролируется температура. Дальше корм сбалансирован, специальный корм в шариках, где сбалансированы витамины, микроэлементы, белки и так далее, и так далее. Конечно, такие животные, которые много-много поколений провели в лабораториях, были выведены как лабораторные модели, то они, конечно, погибнут, потому что на них будет тот же нападение, ну, скажем, ворон, соек, сорок. Ну, а на земле их поймают лисы, собаки бродячие, волки, кто угодно.
То есть их просто обрекли на смерть?
Конечно, причем очень, очень быструю. Едва ли они продержатся один день.
Ольга Дмитриевна, а вот скажите, когда вы начинали только заниматься биологией, такая проблема биоэтики, насколько это было актуально, звучало ли это, или это обострялось в последние годы?
Вы знаете, я впервые с этим столкнулась, когда работала в Соединенных Штатах Америки. Это было в начале 90-х годов, когда меня попросили, когда я переносила кролика из одного вивария в другой, меня попросили прикрыть его и никому не показывать. Я спросила, почему? Потому что могут появиться кто-то из общества охраны животных, и тогда у нас будут очень большие неприятности. Я говорю, ну ведь мы не делаем ничего плохого с этим кроликом. Кролик подвергался иммунизации, ему вводили вещество, которое затем могло, оно могло бы стать лекарством. Но все равно эти люди не очень понимают, что мы делаем, поэтому желательно не провоцировать их. Мне кажется, что эта проблема возникла именно от непонимания того, чем занимаются ученые. Почему-то в обществе сложилось такое представление, что ученые занимаются какими-то своими местными проблемами, которые интересны только им самим, и для человечества это совершенно не нужно.
Удовлетворение собственного любопытства за государственный счет.
Да, знаменитая цитата.
Да, цитата правильная, но на самом деле мы работаем по грантам, и чтобы получить грант, нужно четко выписать задачи исследования, предполагаемый конечный результат, и этот грант дается после экспертизы очень тщательной.
Но интересно, почему именно в последние годы так остро, ну вот 90-е, 2000-е так остро стоит этот вопрос. Скажите, ведь эксперименты над животными проводились
сколько времени? Как существует биология, с тех пор существуют эксперименты на животных, потому что невозможно изучать животных, не исследуя их поведение, не исследуя, как они устроены. Но изучая это, мы строим фундаментальную науку, которая в конечном итоге дает человечеству очень многое. То есть все наши современные лекарственные препараты, все вакцины и сыворотки, все методы тестирования и многое другое, способы лечения заболеваний, они используются только потому, что когда-то в фундаментальной науке эти проблемы изучались. Потом это перешло в область прикладной науки, потом стали выпускаться эти препараты, стали использоваться для лечения как людей, так и животных.
Ну вот, может, такой пример – биоэлектричество. Это проблема, которая возникла еще в 18 веке. Такой был ученый знаменитый Гальвани, врач, сейчас мы знаем его как гальванический элемент, название батарейки. Тогда были первые попытки зарегистрировать биоэлектричество. Вообще все достижения современной клинической физиологии в значительной степени основаны на регистрации биоэлектрических явлений. Сердце, движение кишечника, работа головного мозга, движение глаз. Это широко применяется. Именно по кардиограмме устанавливают, ну, скажем, был ли у человека инфаркт случился, или какие вообще нарушения в работе этого органа. А также самое головной мозг существует во всех центрах, которые занимаются нейрохирургией. У нас, например, Институт нейрохирургии имени Бурденко. Там находится большая лаборатория, которая вообще по своему административному базированию находится в Институте высшей нервной деятельности, то есть институт фундаментальной науки, который принадлежит Российской академии наук. Но вот целая лаборатория занимается диагностикой травм мозга. Это очень важно, потому что нейрохирург, когда приходит на операцию, он должен точно знать границы, функции этой опухоли. Ну вот, например, это. Но это же невозможно без того, что было использовано огромное количество лягушек. Скажем, Гальвани впервые обнаружил на лапках лягушки препарат, который мы знаем как нервно-мышечный препарат современный. А сейчас это широко применяется.
А какие основные животные, которые очень важны в исследованиях? Кто это? Крысы-лягушки, понятно, но это все знают. А дальше
мыши, безусловно, потому что мыши, для мышей конечно. Сейчас известен геном полностью, прочитан геном.
Это очень ценно.
И поэтому это очень ценно, и мы знаем, что когда мы получаем какой-то белок, мы уже можем определить, что это за белок, установив его структуру. Далее специально выведены чистые линии крыс и мышей, в частности. Ну, например, гипертоническая болезнь исследуется на линиях крыс. Есть такие чистые линии, когда скрещивают близкородственные, проводят скрещивание, и получают крыс, например, у которых гипертоническая болезнь возникает в ответ на повышенное потребление соли. Это имитирует определенную вот гипертоническую болезнь у людей, да? Она спонтанно возникает. Есть такие крысы, у которых гипертония возникает в ответ на стресс. И вывести таких животных – это достаточно большой труд. Но без такой модели исследовать гипертоническую болезнь у человека тоже бессмысленно, потому что мы должны понять, каков обмен сначала, какие нарушения есть вот на этих моделях, а уже потом это переносить на людей. Ну, наверняка, вот вызовет такое, может быть, удивление, есть, у меня коллега проводит эксперименты на сусликах, потому что суслики, они впадают в спячку. Это процесс гибернации, зимней спячки. И при этом резко замедляется потребление энергии во всех процессах. Суслики становятся холодными, до 4 градусов температура падает, и они как бы спящие. Если мы будем понимать, как устроена гибернация, мы, например, сможем, может быть, в будущем вводить состояние анабиоза людей. Но такие вещи, как, например, далекие полеты космические, могут быть невозможны без этих достижений. Я бы хотела еще добавить по поводу вот диагностики инфаркта. Вот когда диагностируют инфаркт, примерно в 80 случаях из 100 можно диагностировать с помощью кардиограммы. Но есть такие типы инфаркта, которые нельзя диагностировать с помощью кардиограммы. Но зато, используя такую тест-систему, простой лаборант, который капает просто капли сыворотки крови там, или крови, и видит, как изменяется окраска, может сказать, что у человека был инфаркт. Но для того, чтобы произвести эти тест-системы, необходимо использовать мышей. Из тех животных, которых я встречала в эксперименте, некоторые работают на рыбах. Есть целые институты, которые изучают биологию рыб. По-моему, используют иногда черепах, я встречала.
Черепах используют.
Черепах страшно интересно.
Весь ряд животных.
Вы знаете, у черепахи есть пептид, который защищает ее от радиоактивного поражения. По-моему, этот пептид запатентован, его уже пытаются использовать для лечения лейкозов.
У меня на кафедре выведена такая линия крыс, Скаем, Крушинский, Молоткина. Эти крысы обладают повышенной судорожной готовностью. Достаточно позвонить ключами перед ними, чтобы они попали в судорожный припадок. И сопровождающиеся геморрагиями, то есть кровоизлиянием в мозг, инсультами. Эта модель очень ценна биологическая, потому что, во-первых, изучается один из видов эпилепсии, вообще судорожная готовность мозга. Существует целая профессиональная экспертиза, чтобы люди с повышенной судорожной готовностью не попали в такие профессии, как подводники, шофера, летчики и так далее. Вот. А кроме того, вот эти кровоизлияния, которые используют в качестве модели для вот подготовки препаратов, которые бы предотвращали эти явления.
Люди непосвященные, вот посторонние, да, более болезненно и тяжело воспринимают известия и новости об опытах или экспериментах над животными высокоразвитыми. Так. Не так сильно мы сочувствуем таракану или той же мышке или крысе, как, скажем, мы сочувствуем кошке или собаке. Кого еще используют? Свиней используют. Да, и главное,
обезьян,
то есть тех, кто нам совсем близок. Да?
В Институте медико-биологических проблем, с которым мы честно контактируем по научным вопросам, у них большой очень обезьянник, но это необходимый объект, потому что вот была серия биоспутников, там было очень много запусков, это было еще в советское время. Вот, они запускали такие биоспутники, было две обезьяны, одна по кардиологии летала, другая по неврологии. Ну так вот, обезьяна — это полный двойник человека, как говорится, модель, биологическая модель человека. Значит, чтобы в космосе отрабатывать вот все вот эти явления, ну, например, там такая проблема существует, как расстройство или, как они говорят, развал всех координаций. Вот глаз, голова, рука. Настолько, что человек теряет способность смотреть. То есть он смотрит, но не видит объекты в искаженном виде и так далее. Обезьяны, например, обладают фовеальной зрением, специально, как у нас. То есть у нас есть зрительная ямка с очень высокой четкостью, большим разрешением, и кроме того, там есть цвет. Вот. Вся остальная сетчатка у нас сумрачное зрение, палочки. Ну, это знает каждый школьник, в принципе. Это у обезьян такая же глазодвигательная система, как у нас, у людей. Вот такие проблемы, они исследуются только на обезьянах, но других животных это нельзя исследовать.
Заведующим кафедрой высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Валерием Шульговским и доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником кафедры биохимии биологического факультета МГУ Ольгой Лопиной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кого спустя 15 лет считать победителем референдума о доверии парламенту и президенту? Об этом беседуем с бывшим вице-спикером Верховного Совета Сергеем Филатовым и бывшим народным депутатом РСФСР Ильей Константиновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством. А мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселой жизни. Только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире. Когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин. Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.